Мы продолжаем наш эфир. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня я вам хочу представить многодетную маму, маму шестерых детей, прихожанку храма во имя иконы Владимирской Божьей Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга, Марину Зинтерякову.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Сегодня мы с вами будем беседовать обо многом. И наши слушатели помнят беседу нашу, я думаю, вспомнят, по крайней мере, мне так кажется, наш с вами разговор памяти Юлии Березовой. И сегодня мы тоже будем вспоминать Юлю, царскую семью, вашего церковления. И мне кажется, что хочется сегодня вот обо всех этих вещах поговорить более подробно. Ну, давайте с чего начнем.
Ну, тогда начнем с самого начала. Мама у меня с Кавказа. Поехала искать русского мужа. Ей говорят родственники: ну куда же ты едешь? Зачем тебе туда, в этот холод? Она говорит: хочу русского мужа.
Она поехала прямо на Урал.
Да, она закончила торговый техникум и поехала не на Урал, а в Сибирь, вообще в Сургут. Их послали по распределению.
Тюменская область.
Да, и сразу там увидели ее шустрость, вот эту вот, к торговле какую-то жилочку.
Ну, раз с Кавказа.
Да, и потихоньку-потихоньку и поставили ее завпроизводством в столовой. Ну, и там работал тоже папа. Вот, работал папа, он тоже что-то со строительством у него было связано там. Вот, и увидел, мама как рассказывала, увидела я его, он меня, и стал за мной ухаживать. И пришел делать мне предложение, а я, говорит, взяла швабру и начала мыть пол. Что-то я так, говорит, смутилась. Он говорит: ну что же вы, можно вот с вами поговорить, да то, да сё. И, в общем, сделала ей предложение. Она согласилась, ей было 21 год, ему 27, по-моему, или 28, уже такой возраст. Вот. И, значит, они поженились, и он ее повез к родителям, познакомить с родителями. А бабушка у меня жила в Тобольске. У нее было 6 детей.
Это бабушка по папе.
По папе, да. 6 было. 5 сыновей и 1 дочка, но она умерла. И вот папа мой, второй сын бабушки, повез знакомить со своей невестой. Ну, в общем, познакомились и все. И бабушка моя спросила. Ее звали Эмма, мою маму. А ты крещенная? Она говорит: нет. Ну, так надо покреститься. Ну, в общем, по-моему, я уже была. Мне было сколько-то там месяцев или годик ли, я не знаю, не помню. И, в общем, пошли нас крестить в Тобольск. И маме моей дали имя Марина. Видимо, я была Марина, и она. То есть мы Марины. Вот. И все. И потихонечку мама стала воцерковляться. Видимо, благодаря бабушке. И я сейчас думаю, почему мама, наверное, хотела русского мужа. Видимо, все промыслительно, чтобы как-то воцерковиться. Вот оно так получилось. А папа, ну, как-то он, к сожалению, в стороне остался, и как-то он в церковь не так уж ходил, вот, потому что там вот эти коммунистические всякие дела, и партии, и что-то вот это вот присутствовало. В общем, мне исполнилось годик, и меня оставили с бабушкой. А папу отправили в Африку работать, строить железную дорогу, и мама с ним, конечно же, поехала. Он говорит: а ты-то что там будешь делать? Ну, я буду торговать. И, в общем, поехали они. Я 3 жила у бабушки в Тобольске. И я помню, как мы ходили в храм. Вот, допустим, раз в месяц мы собирались.
Это вот вам годик был тогда?
С годика до 3.
До 4?
Я жила до 4, да.
Ну, если 3 года жили в Африке.
Да, да, да. Угу. Жила у бабушки.
Мы совсем были маленькие.
Да, и вот мы собирались и
малышка прямо
ехали, я даже помню вот этот возраст, хотя такой небольшой, но помню, что ехали в храм, значит, там, ну, видимо, потом еще позже я была у бабушки, потому что я помню такой случай, что уже, видимо, в таком возрасте, постарше 4, мы все собрались, мои братья, сестры двоюродные, пошли в храм. Была бабушка и ее сестра, и, в общем, мы все стояли на службе, и помню, надо было стоять тихо. Вот нам говорили, стойте тихо рядом с нами. А братья и сестры, они как-то бегали двоюродные, то из храма выбегут, и я вместе с ними куда-то побегу. Значит, и одна из сестер говорит, не пойдем мы в этот храм, ну что это такое, там стоять? Значит, глупость какая-то. Давайте дадим обещание, что никогда больше в храм ходить не будем. Я как услышала эти слова, мне почему-то так страшно стало. Я потихонечку удалилась и к бабушке. Потом смотрю, значит, бабушку куда-то батюшка позвал. И после службы дети эти пришли сюда, встали. И смотрю, все стоят. И потом после службы с нами была беседа, что нас вызвал батюшка делать за вас поклоны. Потому что вы наши дети, и вот так себя вели, бегали туда-сюда, поклоны делали. Что же это такое? Ну, в общем, беседа какая-то была, помню, с нами со всеми. Вот, и помню вот этот случай. Ну, и потом я уже жила с родителями, потом бабушку забрали в Екатеринбург, когда получили мы квартиру. И, в общем, получается, бабушка всегда присутствовала в моей жизни, мы как-то жили рядом.
Была папина.
Папина мама, баба Аня. И я к ней часто прибегала. Мама у меня такая строгая была, какая-то такая, немножечко ругалась, что-то все ругалась. Вот. Но любила нас очень, до сих пор любит, ругается и любит. Вот. А папа такой интеллигентный.
Как это по-русски.
Да. А папа такой интеллигентный человек. Если вот маме я могу как-то вот с ней поспорить, прости Господи. С папой нет. Вот как-то если он сказал, все. Почему так? Не знаю. Вот у женщин вот бывает так. Вот маме можно что-то сказать, а папе вот не смеешь. Я вот прибегала к бабушке, сяду с ней на стул и ей рассказываю, что-то делюсь. Она меня обнимет. Мариночка, ну так и так вот бывает, так и так бывает. И она мне говорила все время, Марина, я уже плохо вижу, почитай мне молитвы. Вот в тетрадке у меня записаны молитвы. Переписывали тогда молитвы. Видимо, не было еще молитвословов так много. И я вот ей читала молитвы. Потом, значит, она меня просила каждую субботу писать записочки за здравие, за упокоение. И они у меня отпечатались в памяти. И сейчас я уже не пишу, они у меня в памяти. Я вот пишу, если всех, то у меня там целая вереница бабушкиных, потом там еще продолжение. То есть вот оно как важно, видимо, вот наше... Бабушки, мамы, когда что-то нам передают, чему-то учат, это все, видимо, как-то остается в наших сердцах, в душе. И потом юность была такая не совсем уж такая благочестивая, да, что-то мне там как-то хотелось все познать. Но я знала, что каждый месяц мне надо на причастие и на исповедь. То есть мы ездили, как-то я подружек звала из класса, кого-то отпускали, кого-то нет. И поехали, вот была тогда Иоанновская церковь, вот здесь, на Репино. Мы приезжали, значит, кто-то со мной, если ехал, то ехала, если я одна, то я одна. И с той же бабушкой исповедовались, потом причащались, ехали домой. Вот. Ну и, в общем, вот так вот оно. Потом как-то вот на какое-то время юности как-то это все я выпала из этой церковной жизни и как-то, может быть, жила так не совсем хорошо, но всегда у меня вот это было в сердце. Бог, Матерь Божья, бабушкины слова, Матерь Божья, Богородица. И как-то вот это сохранилось. И потом вот такой случай, как мы познакомились с моим мужем. Я шла по улице и смотрю, едет на велосипеде мальчик. Я была в 7 классе, а он, видимо, был в 9. Я вот увидела его, и он посмотрел мне в глаза, и я посмотрела, и я как будто влюбилась. Пришла домой, ну, так как я привыкла к Господу обращаться, легла спать и говорю, Господи, помоги, пожалуйста, чтобы этот мальчик в меня влюбился. И, в общем, влюбился на всю жизнь, получается. То, что потом, значит, он стал ходить. Мы жили на 7 этаже, он придет, позвонит в дверь. А Марину можно? Мама выходит, говорит, что тебе от Марины нужно? Ей надо учиться. Он, значит, уйдет. И, в общем, вот так вот он ходил.
Хороший мальчик.
Да, хороший мальчик. Вот мы с ним общались, просто вот общались. Как-то я там с таким каким-то стеснением. Он там так вот, ну, в общем... дошло дело до армии. Значит, он ушел в армию. И когда он ушел в армию, как-то я вроде бы, ну, переписывались мы, но как-то вроде бы не совсем я собиралась за него замуж. Потом он пришел из армии и говорит: ну, что-то я смотрю, не совсем. Маме моей говорит, она собирается за меня замуж-то. Вот посмотрите, как-то все так. Она говорит: нет, надо пожениться. Давай, действуй. И, в общем, он сделал мне предложение. Мы поженились. Не нашла я никаких принцев там. Ну, что-то такое в голове было немножко, видимо, такое дурное. Вот, в общем, как бы у Бога попросила, так оно и получилось.
Так и Бог и дал на всю жизнь.
Да. И все, и значит, у нас родился ребенок первый. Бабушка, конечно, помогала мне водиться и беседовала со мной, и мама. Вот. И исполнилось ему годик, и надо было что-то делать. Вот я вообще такой человек, мне надо что-то делать. Вот не могу я на месте сидеть, что-то делать. Говорю: мама, поеду-ка я в Грецию за шубами. Она говорит: ну езжай, я буду продавать. В общем, поехала я в Грецию первый раз. И так получилось, что да, как-то там договорилась, я взяла шубы на реализацию, дали мне. Приехала, мама продала, я опять поехала. И, в общем, так оно длилось где-то года 2 или 3. Вот. И так как это страна православная, естественно, мы соприкасались с какими-то святынями. И потом уже, я помню, я взяла подругу с собой, и мы ехали на фабрику, в горы куда-то, на шубную. И говорит экскурсовод: а сейчас мы будем проезжать храм, там есть икона Божией Матери, написанная на частичке креста, на котором распяли Господа. Мы не поверили сначала, неужели такое может быть? Ну да, конечно, может. Таких икон всего 3 в мире, ну, видимо, какая-то частичка там есть. Вот. И к Богородице приезжают отовсюду, и эта икона чудотворная, и просят у нее, вот у кого нет детей, просят детей. Там есть маленькая колыбелька, сделали люди такую колыбельку, качают, молятся, просят детей, у кого нет. А у этой девушки не было детей. И я говорю: вот видишь, сейчас помолимся, может быть, родится у тебя ребенок. И она, значит: давай. И мы пошли. Значит, нашли эту икону, я первая шла, говорю: вот, вот нашли. Говорю: а где колыбелька-то? Я думала, что она большая. Нет, она была такая маленькая, вот, видимо, кто-то сделал. Я эту колыбельку покачала. Она говорит: ты-то зачем качаешь? Тебе не надо детей, у тебя есть один. Я говорю: да, мне не надо детей. Она покачала. В общем, мы покачали, помолились, приложились. Ну и поехали дальше за шубами туда, в эту фабрику. Потом, значит, так получилось, что мы приехали домой, через некоторое время я забеременела, а потом вот эта девушка через 3 месяца. И мы сразу как-то не поняли, подзабыли, а потом мы вспомнили. Я говорю: вот видишь как? О, как интересно, мы так удивились. И, в общем, я была 2-м ребенком в положении, и еще раз я была в Греции, помню, да. Еще раз была, и все, и последний это раз был. Потом, значит, закончился мой бизнес, потому что как-то, видимо, это все не на пользу было. Родила я ребенка, и началась какая-то другая жизнь. Попала я в кризис, вот в этот 98-го года. Магазин мы открывали, его у нас обворовали, вынесли все эти шубы, все эти дорогие вещи. Но я помню, я не упала духом, и я как-то знала, что Господь поможет, надо как-то дальше действовать. И по телевизору я тогда увидела, какой-то батюшка читает псалом, рядом с ним какие-то женщины, и одна из них кричит. Кричит, вот когда из нее вот это вот все исходит, какие-то страшные слова. Вот, и я у батюшки спросила, говорю: так и так вот я видела. Он говорит: это, наверное, отец Николай с острова Залита. Я говорю: а можно к нему? Я хочу посоветоваться, как мне быть, у меня такая сложная ситуация. Да, конечно, благословил. И муж меня, помню, провожал на поезд, откуда-то у меня денежка там взялась, в паспорте лежало 100 долларов. Я поехала одна, да, и мне муж говорит: Марина, вот бы тебе хорошо его увидеть. А я так удивилась, говорю: как это, я еду и не увижу, конечно, я увижу его. И поехала, значит, и через Питер, потом туда, приезжаю, и в этот день он приболел. И как я не пыталась вот свою волю, что вот, а можно все-таки батюшку увидеть? Ну, нет, келейница говорит, вы видите, батюшка приболел, пишите записочки. И вот люди все стоят, и это было в феврале, помню.
Помните, какой год?
Да, это было 98-й год. И мне пришлось там быть, я передала записочки, батюшка ответил. И тогда вот он сказал, я тогда еще не знала царскую семью и вообще как-то, ну, услышала, но молитесь царской семье, царю, святителю Спиридону, молитесь и просите тех людей, которым вы должны, чтобы они за вас молились. Я так думаю, конечно, я все буду делать так, как батюшка говорит. И, значит, пришлось мне, значит, остаться там на 3 дня. И на праздник Ксении Блаженной 6 февраля я причастилась. И у женщины, у которой я останавливалась, она мне, помню, дала валенки, какую-то одежду теплую, потому что я была в таком плащике, почему-то поехала в легком, холод. Она мне дала какой-то проспектик. Там были написаны такие слова про семью. Я их прочитала, а внизу смотрю, Александра Федоровна. Я говорю, а кто это? Можно я у вас заберу этот листочек? Она говорит, нет, это нам батюшка раздавал. Я говорю, ой, надо не забыть, Александра Федоровна. Так мне эти слова, вот я сейчас не помню что, но что-то было про семью, и так они меня поразили. И я, значит, запомнила. Вот тогда я узнала первый раз. Вот батюшка сказал, молитесь царской семье. И вот слова Александры Федоровны про семью. Причастились мы, пошли, значит, опять калиточки батюшки. И говорят нам, ну вы видите, батюшка болеет. Ну нет, не выйдет он. Ну пишите записочки, всех он благословляет. И уже все ушли, и мы с одной женщиной остались у этой калиточки. И так нам, конечно, хотелось увидеть батюшку. Ну ладно, пришлось обидно смириться. Было. Что? Пришлось смириться. И она говорит, вот вам батюшка благословение передал. Мне, значит, календарик с распятием Христа. И еще, значит, 2 иконочки Божьей Матери Казанской. Ей и мне. Ну, а это вот вашим близким.
Не увидели вы его?
Нет, не увидела. Ну, я пошла. И мне пришлось ехать через Питер. Вот, и там какой-то мужчина мне сказал, что есть там часовенка святителя Спиридона.
Тремифонского.
Да, и он говорит, хорошо бы вам акафисты читать. Я говорю, буду каждый день читать акафисты.
Ну, непонятно, почему Спиридону Тремифонскому. Сейчас-то вы понимаете это, нет?
Ну, я не знаю, почему. Вот не знаю, но вот был тоже случай интересный там, в Питере. Потому что я, значит, думаю, все, буду каждый день читать акафист. Святителю Спиридону буду делать так, как батюшка сказал. Значит, все. Поехала. И к Ксении Блаженной я успела. У меня был уже билет на поезд. Успела к Ксении Блаженной. А я до этого думала, думаю, как-то вот не верила тому, что вот видела по телевизору, что вот эта женщина кричит. И как-то вот как-то мне как-то не верилось, что такое может быть, что вот человек может вот так себя вести.
Бесноватым.
Да, я к Ксении Блаженной приехала туда, смотрю, часовенка уже закрыта. Какая-то женщина плачет. К часовенке так приложилась, плачет. И поворачивается и говорит, вот... Я узнала эту женщину. Вот эта женщина была та, которую я по телевизору увидела. Вот и это, я подошла к ней и говорю, а я вас видела по телевизору. Она говорит, а вы знаете, что телевизор не надо смотреть? Я говорю, ну там вы с батюшкой были. И я говорю, и вы почему-то там, ну, кричали. Ну, она заплакала так, заплакала, говорит, говорите свои имена. Я вот сегодня поеду к батюшке, он помолится. Ну, как-то отошла от этого разговора, заплакала просто. Ну и все, мы сказали свои имена, и я уже поехала, у меня поджимало время на поезд. Думаю, ладно, не поеду я к святителю Спиридону. Некогда уже. И зашла в метро, и как-то там очередь, закрутила. Я чувствую, времени мало. Бегу на поезд, и поезд передо мной ушел. Я думаю, ну ладно, что ж теперь. Наверное, мне надо в часовенку святителя Спиридона. пришла, значит, там...
Это тоже было в Питере?
Да, вот в этот же раз, да.
Угу.
Была у меня какая-то денежка еще там в кармане, что-то я пожертвовала, то пожертвовала, а потом смотрю, уже мало денег-то надо на билет еще. Думаю, даже я иконочку святителя Спиридона не купила. Думаю, надо же как. А эта женщина подарила мне книжечку какую-то небольшую. И вот после того, как я подумала, что даже как-то иконочку не купила. Она мне говорит, вот еще одну книжечку возьмите, кому-нибудь подарите. Ну и все, я это все взяла. И поехала на вокзал, купила билет в поезде, все это разворачиваю, записочки свои вот эти батюшки читаю. И вот эти книжечки. В одной книжечке ничего нет, а в другой книжечке фотография с иконой святителя Спиридона. А, вот это было тогда такое чудо. Думаю, Господи, ведь я подумала, что даже иконочки не смогла купить. И вот он, вот тогда я поняла, что вот она, помощь Божия, помощь святых, когда обращаешься к ним. Вот эти маленькие чудеса такие начались уже в жизни, такие, что нужно обращаться, что вот Господь, Он рядом, святые, и все это есть. И, в общем, я так обрадовалась, удивилась. Ну, приехала, подарила мужу иконочку Божией Матери Казанской. И мне почему-то казалось, что вот я приеду сейчас, и все у меня будет хорошо. То есть все долги мы отдадим, все наладится и заживем. И, значит, приехала. Акафист, конечно, я каждый день святителя Спиридона не смогла читать. Наверное, вообще раза три только прочитала. Потихонечку начала узнавать про царя, про царскую семью. Ну, начали уже рассказывать, в храмах стали, да, все это. Вот. Ничего никуда не сдвигается с места. Все те же долги, вся та же жизнь протекает. Мы ходим в храм, молимся. Я, значит, как-то прошел уже год, по-моему. Я как-то так расстроилась, и батюшке говорю, ну почему-то вот долги не исчезли, все как-то так же, как и было. Он говорит, вы знаете, даже если вам всю жизнь придется терпеть эти долги, вы должны смириться и молиться, и не оставлять Бога, ходить в храм. Ну, я так услышала эти слова, думаю, ну, наверное, нет. Как-то не совсем мне это понравилось, что батюшка сказал. Ну, и все-таки мы продолжали ходить в храм, на исповедь, на причастие.
Вы говорите, мы это с кем?
С мужем.
С мужем ходили.
Да, с мужем. И
вы рассказали же ему о своей вот этой поездке, что вы отца Николая не увидели.
Да,
всё-таки
рассказала.
Вот это уже должно было как-то, ну, как-то на него какое-то впечатление произвести, эта поездка ваша.
Ну
он,
да.
Он, наверное, ждал.
Ну, что, я вот не помню, как на него, но на меня произвело впечатление, что бывает не совсем так, как мы хотим. И мы так уверенно говорим, а бывает, ну, совсем по-другому, да, что не наша воля, а Божья воля. И долги все эти происходили, квартиру нам пришлось отдать, там муж покупал квартиру, но не полностью рассчитались. Пришлось отдать, в общем, все отдали и переселились в квартиру к мужу. В одной комнате жили родители, в другой мы. У нас уже было, значит, ну, двое детей, вот третий. То есть начали рождаться дети, видимо, батюшка благословил. И
колыбельку-то качали.
Да, другой бизнес. Mm-hmm. То есть бизнес он ушел, но я не оставляла мысли, что мне надо что-то делать. То есть вот бизнес у меня в голове сидел. Вот. И, значит, остались вот мы вот так. Начали рождаться дети, и родители, конечно, начали возмущаться, переживать. И люди со стороны, даже тем, кому мы были должны, они говорили, да что же это такое? Вы это что это делаете? Вы долги сначала отдайте. Вы почему рожаете детей? Ах, они еще одного, значит, задумали. А муж был не против. Он говорил мне, Марина, ну что, ладно, Бог дает, давай. Как-то мы так, он меня поддерживал. Я не боялась. Мне, конечно, это было тяжело, вот это вот все, смотреть людям в глаза. Но я думаю, ведь я Господу дала обещание. Как-то я давала обещание Богу. Да, что я не буду делать эти аборты. И тогда в тот раз, когда я давала обещание, не сама, батюшка на исповеди мне сказал: нельзя делать аборты, вы знаете? Это когда у нас был один ребенок. Я говорю: да, батюшка, знаю, ну что, 10 рожать? Он говорит: ну надо и 10. Если Господь дает детей, Он поможет их воспитать. Я говорю: я не могу дать обещание такое. Он говорит: ну тогда вы не будете причащаться. Я говорю: как так? А для меня это причастие было, это вот я, может, не совсем понимала, что это такое, но очень свято. Бабушка так меня приучила. И был такой выбор на исповеди. Или за Богом, или не за Богом. Я заплакала, я не могла выбрать ни Бога, и говорю: хорошо, я даю обещание. И заплакала. И в этот момент у меня было такое чувство, как будто вот кто-то взял мои немощи. Вот взял мои немощи, вот как будто кто-то на руки меня взял. И мне так стало легко, я правда плакала. И батюшка сказал: ну, идите с Богом. Вот почему-то так вот на исповеди, главное, батюшка меня к этому призвал. И начали рождаться дети. И все. И потом, значит, опять одного родили, опять пошла на УЗИ, двойня. Я опять, значит, вот мужу говорю, он говорит: ну что же делать, давай, пусть. Потом родители узнали, говорят: да это что такое? Потом кто-то еще узнал там, говорят: вы дураки, что ли?
С ума сошли.
С ума сошли, у вас ничего нет, вы живете в комнате с родителями. Потом, значит, у меня обнаружилось там заболевание сердца какое-то. Врачи ругают, говорят: вы что делаете? А я боюсь, ну, не могу уже по-другому жить. По-божьему же надо жить, раз вот мы за Богом пошли. Хотя так вот, ну, раньше было как-то больше дерзновения, как-то больше сил почему-то, не знаю почему, как-то все я так стойко держалась. Ну и потом, значит, кто-то мне сказал: опять родили мы двойню.
Это у вас уже было пятеро?
Да, это у меня было, да, уже пятеро с двойней.
Угу.
Как рожала эту двойню девочек, тоже было такое чудо. Бежала я в день святителя Николая, как всегда мы собирались на причастие, на исповедь, опоздали. Опять я расстроена, я бегу, что не все как у людей, опять опаздываем. Помню, в Новотихвинске бежали, отца Николая там встретили. Я говорю: батюшка, мы опять опоздали. Он говорит: ну, Господи, благослови, идите, приложитесь к иконе хоть. Мы побежали, значит, с Машей, со второй дочкой, она еще небольшая была. Я приложилась к иконе святителя Николая, говорю: святитель Николай, ну вот опять мы опоздали, прости нас. Приложились, помолились и пошли. Это было 22 мая. Чувствую вечером что-то не то. Видимо, пора мне ехать. А это было рано, вот 8 месяцев еще не доносила я. Мужу говорю: ну надо ехать. Он говорит: да, ну поехали. Увез меня в 40-ю больницу. Я уже с диагнозом сердца, с плохим. Они меня, значит, в общую палату, все. Потом вызывают, говорят: ну-ка, иди-ка сюда. Так, ложись. Сейчас вызовем завотделение. Вызвали завотделением анестезиолога. Говорят: а вы знаете, что у вас заболевание сердца, вам вообще рожать нельзя? Я говорю: знаю. Значит, они с одной стороны ругаются. Завотделением пришел очень хороший такой врач. Говорит: так, отойдите все, посмотрим, что у нее там. Говорит: ну вот, большая пропускает маленькую, будет рожать сама. Врачи говорят: да как сама? У нее же заболевание сердца. Нет, надо кесарево. Ну вы что, она уже рожает. Все будет рожать сама. Говорят: спинку дугой. Я думаю, зачем? Они мне сделали анестезию. Тогда это еще было платно. Люди платно так делали, чтобы было не так больно. Значит, все как положено. Как в сказке все происходило. Раз, одна родилась. Потом вторая. Все, значит, все как в сказке. Все не больно. Все так вообще. Они меня увезли в палату, девочек тоже. И я потом вспомнила, что думаю, как все произошло благополучно. Я же вчера помолилась святителю Николаю, просто поклонилась. И вот он тоже как-то так помог. Хорошо родить, все благополучно прошло. И родились они, получается, на день Симона Канонита. Это мы потом узнали позже, я расскажу, когда. Ну и все, все прошло благополучно. И, значит, двойняшечки у нас эти родились, все так хорошо. Такие детишки хорошие, мы с мужем пошли их крестить. У меня бизнес в голове все сидел. Все, мне надо было что-то делать, ведь долги как-то надо от этого.
Вот. Надо сбрасывать, конечно.
Да, и кто-то говорил, значит, ну что-то мы там отдали, что-то нет. А потом, значит, так получилось, что кто-то там мужу завещал квартиру, отдали какой-то долг, еще что-то отдали. И там мне сказали, а иди к главе города. Вы же многодетная семья, и как-то проси квартиру, что же вы так живете? Я говорю, ну, это же сказка, квартиру попросить у нас. Ну, кто мне даст? Нет, иди. Я пошла, подготовилась, на общий прием там принимал Аркадий Михайлович Чернецкий. Сначала зашла, храм на крови еще его, по-моему, не было. Там вот эта часовенка была. И вот, кстати, встретила отца Александра там.
Дубасова.
Дубасова, да. Встретила, значит, исповедовалась. И говорю, вот иду квартиру просить. Батюшке-царю помолилась. Батюшка-царь, ведь ты же ведь царь.
Уже пятеро.
Царь над Россией. Ну, помоги мне. Вот. Потом, значит, он говорит, Господи, благослови. Пошла. Значит, попала к нему на прием. Он выслушал, значит, нас, говорит, служащий по жилищной политике, помогите этой семье, рассмотрите их ситуацию. Она, значит, на меня так косо посмотрела, говорит, вы знаете, сколько нуждаются в квартирах? Ну ладно, пойдемте, в общем, несите документы там, то все. Вот. Ну, не совсем это все было гладко. Я вот ходила батюшке-царю, молилась, потом прочитала житье святой Матроны. И уже они что-то остановили, никак не идет дело. Не идет дело, и думаю, ну что же это такое? Потом уже так дошло, что муж живет там, не входили мы в эту комнатку, муж живет у мамы с двумя детьми, с сыновьями. Я у своей мамы с этими двойняшками. И так мне было горько в один вечер, и я прочитала житье Матронушки, и к ней прям со слезами обратилась. Матронушка, ну помоги, почему же Господь мне не помогает, почему же Он меня оставил? Вот такое вот состояние было уже вообще. На следующий день я пошла к этому специалисту по жилищной политике. Она, видимо, была отдохнувшая. Это было время Рождества. Я говорю, это опять я. Она говорит, ну ладно, добрая такая оказалась. Пошла в другую комнату.
В тот момент.
Да, в другую комнату. Слышу, говорит, так, давайте ключи от двухкомнатной квартиры. А они говорят, нет, от двухкомнатной, только от трех. Ну давайте эти. Пришла и говорит, вот так мы вам квартиру не дадим. Если только устроитесь, там, например, там, дворниками или кем-то там еще, и как служебное жилье мы вам дадим. Вот, 10 лет проработаете, будет это ваше жилье. Я, значит, обрадовалась. Вот ключи, идите, смотрите квартиру. Я бегу, мужу говорю, значит, мы идем, смотрим квартиру. Значит, посмотрели, обрадовались там в соседнем доме. На 9-м этаже.
Совсем рядом, где вы жили.
Совсем рядом, да. И, значит, все, и началась вот это вот сбор документов, вот это все. Прописались, нам дали эту квартиру, пришлось устроиться там.
Я говорю, но все равно дали как служебную.
Дали, да? И я говорю ей, этой женщине, которая ключи нам дала, ну, специалисту. Я говорю, ну что, мы дворниками будем работать? Как-то не хочется. Она говорит, ну, как-нибудь там разберетесь, может, кто-то будет работать и там из родителей или там, в общем, кто-то. Ну ладно, пошли, значит, все это мы оформили и переехали туда, в эту квартиру. Так были рады. Так часто вспоминается сказка о золотой рыбке, да? Когда вот ты ни с чем, ты так радуешься мелочам и вообще всему радуешься, что дает Господь. А потом уже, когда у тебя то есть, то есть, то есть, и ты уже так и тому недоволен, и этого тебе мало, да, и это ты мне, Господь, что-то не то дал, а дай-ка вот ты мне это. И, в общем, так часто вспоминаешь, думаешь, все-таки должна быть благодарность Богу за все это. И как-то в нужде живется, наверное, радостнее, чем когда у тебя все есть. И вот, мы продолжали ходить в храм, и как-то раз поехали на Ганину яму. Ну, мы так часто ездили, рядом там живем, ездили всей семьей на Ганину яму, там гуляли тихонечко так, мне там нравилось очень. И один раз по радио я услышала, православное радио у меня было, услышала, кто-то так красиво поет про сестер милосердия, что-то там такое. И я девочкам говорю: девочки, ну-ка идите сюда, слушайте, кто-то так красиво поет. Потом опять слушаем, значит, по православному радио объявляют концерт Юлии Березовой, «Венец небесный». Я думаю, надо обязательно сходить, как красиво поет. Вот бы вам так вот учиться петь, что-то такое полезное про царя, про царскую семью там. И забыла, конечно, я не попала на этот концерт. И поехали мы как-то на Ганину яму, постояли на службе, и батюшка после службы объявляет, тогда отец Феодосий был: кто еще не подошел записаться в воскресную школу, подходите. Я, значит, вижу, стоит женщина, к ней надо подходить, записываться. И почему-то у меня сердце почувствовало, что вот это она, кто пел. И я, значит, говорю: можно нам тоже записаться? Она говорит: конечно, записывайтесь. Я говорю: а вас не Юлия Березова зовут? А нет, я сказала: а как у вас фамилия? Она говорит, так посмотрела на меня странно: Березова. И я так обрадовалась. Ну, ничего не сказала, обрадовалась, и побежали мы за ней. Тишки там вот собрались, кто записался в воскресную школу.
Дорогие наши слушатели, сегодня мы вот именно на этих словах заканчиваем нашу беседу с многодетной мамой, прихожанкой храма во имя иконы Владимирской, иконы Божией Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга, Мариной Зентериковой. Продолжение беседы слушайте на следующей неделе.